This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры, вам.
Мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья и сестры, вам.
Облачные дали, меня влекут лишь только небеса.
Там нету слез, нет горя, нет печали. Тот дивный край есть родина моя. Там нету слез, нет горя, нет печали. Тот дивный край есть родина моя.
Меня влечет одно, друзья, желание, все наполняет больше с каждым днем.
И это есть ничто, друзья, иное, как Иисуса дивная любовь. И это есть ничто, друзья, иное, как Иисуса дивная любовь.
Меня влечет и там, за облаками, достигнуть то, где ангелы поют.
Где чистота зеркально все сияет, болезни нет, там небо красота. Где чистота зеркально все сияет, болезни нет, там небо красота.
Влечет и там, за облаками, достигнуть тот небесный весь покой,
где песнь творенья новыми устами я воспою на родине святой, где песнь творенья новыми устами я воспою на родине святой.
Thank you.
Есть в Библии книга Откровения. Многие люди пытались читать ее, ничего в ней не понимали и отставляли ее. А те, кто смог дочитать ее до конца, или, может быть, те, кто по привычке почитал первую страницу, затем середину книги и, наконец, последнюю, ну, так привыкли некоторые люди читать книги, так вот, на последней странице находили странные и страшные слова. «И я, Иоанн, также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей». Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Некоторых людей это вводило в страх, и они больше никогда не брали книгу Библию в руки, тем самым оправдывая свое нежелание читать эту святую книгу. Других читателей, наоборот, эти слова побудили прочитать эту книгу еще раз, и вот эта категория людей еще раз разделилась на две категории. Первая – это те, кто прочитали, поверили, и над ними сбылось пророческое слово этой книги «блажен читающий и исполняющий слова пророчеств книги сей». Но вот другая категория читателей, такие любители острых ощущений, экстремалы духовные, решив, что они мудрецы, принялись истолковывать слова этой книги, как только могли, забыв о предостережении не убавлять и не прибавлять к написанному ничего. Вот несколько примеров таких горе-толкователей. Почему горе? Да просто потому, что их в самом деле ожидает горе, предсказанное апостолом Иоанном, автором книги Откровения. Итак, пример первый. В Евангелии от Матфея в 13 главе написано в 47 стихе «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода». И вот некий истолкователь связывает эти слова из Евангелия Матфея с книгой Откровения и пишет: «Откровение Иоанна Богослова заканчивается описанием небесно-воздушной эпохи Водолея, когда моря уже нет, то есть когда водно-морская эпоха рыб завершена. В Откровении сказано: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Книга Откровения, 21 глава, 1 стих. И автор пишет: «Указание на время совершения светопреставления, как на время конца эпохи рыб, начало эпохи Водолея. В Откровении Иоанна Богослова согласуется с предсказаниями других пророков, например, с предсказанием Раньо Нера». Кто же он, этот Раньо Нера? Это астролог-предсказатель. Раньо Нера в переводе означает «черный паук». И жил он, предположительно, в XIV веке во Флоренции. Странно, однако, не правда ли, что Библию этот человек смешал с астрологией? Неужели этот толкователь книги Откровения ни разу не прочитал вот такой отрывок в этой книге? Послушайте: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою». Но это не все еще. Вот второй пример. Этот толкователь берет книгу Откровения, 12 главу, с 3 стиха. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». И этот же автор пытается убедить нас, что речь идет о движении солнца к одной из 12 звезд в огненном огнедышащем знаке Стрельца, звезде Этамин. Эта звезда с древних времен называется «Пасть дракона» и находится ныне в 28 градусе Стрельца. Откуда это? Правильно, друзья мои, из гороскопов и астрологии. А вот вам продолжение этого труда. Автор пишет: «Здесь следует напомнить древние мистерии культа солнца Ра, границы зодиальных знаков Стрельца и Козерога, это период зимнего солнцестояния и так далее». Но аппетит приходит во время еды. И этот же автор, горе-толкователь книги Откровения, пишет, что этот библейский сюжет описан также у Корнея Чуковского в сказке «Бибигон». В этой сказке спаситель сокрыт за образом Бибигона, а жена сокрыта за образом сестры Бибигона, Цинцинеллы. Бибигон говорит: «Там, на луне, моя сестра, она прекрасна и добра, там у нее чудесный сад, где звезды словно виноград. Моя родная Цинцинелла сидит и плачет на луне, уже давно она хотела на землю прилететь ко мне, но стережет ее ужасный и огнедышащий дракон, и пленницы своей несчастной на землю не отпустит он». Но этого мало еще, и вот уже этот знаток откровения находит параллели между откровением и сказкой о царе-султане у Александра Сергеевича Пушкина. «Наступает срок родин, сына Бог им дал воршин, и царица над ребенком, как орлица над орленком». Это толкование на книгу Откровения. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, свое место от лица земли». А дальше, как в русском лесу: чем дальше в лес, тем больше дров. О войне на небе этот толкователь находит, что Корней Чуковский в сказке «Краденое солнце» пишет пророчество. В этой сказке младенец — это солнце Ра, а дракон — это крокодил. Помните? Горе, горе! Крокодил солнце в небе проглотил. И вот наш толкователь подводит итог. Все эти события, проиллюстрированные пророчествами из Откровения Иоанна Богослова, из сказок пророчества Александра Сергеевича Пушкина и других пророков. Кстати говоря, 3,5 года правления зверя во внешнем дворе храма – это те самые 3 года, за которые Балда собирал оброк с бесов. Вот такое толкование книги Откровения. И естественный вывод. Зачем нам Библию читать? У нас пророков целая рать: Чуковский, Пушкин. Ну хорошо, хоть Балду не поместил еще в ранг пророков, а то там и до Бабы-Яги уже рукой подать, а там, гляди, и Кощей Бессмертный в пророки сгодился бы у него. Ну, довольно сарказма. Жаль мне таких истолкователей. И хочется мне снова напомнить слова из книги Откровения: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою». Это то, о чем мы говорили с вами в прошлой нашей радиопрограмме. Почему я об этом сегодня повел разговор? В прошлых наших радиопрограммах мы вели разговор о смерти, об аде и о суде, и о людях, кто будет проходить через все это. Но я думаю, что пришло время сказать и о том, что ожидает тех людей, которые верят в Господа и Спасителя Иисуса Христа. И в этом нам поможет книга Откровения, оставленная для нас, людей, верующих в Господа Иисуса Христа, потому что в этой книге записаны чудные обетования. Если вы спросите маленького посетителя воскресной школы, что ждет верующих людей в будущем, его ответ будет короткий – рай. Если спросите молодого христианина, наверное, его ответ будет уже более направленным и обширным. Верующим в Иисуса Христа приготовлено небо. Ну а если вы спросите проповедника, думаю, он с важностью откроет книгу Библию и прочитает книгу Откровения, глава 21, стих 1.
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
Я верю каждому слову из этой книги. Так же, как верит этот мальчик из воскресной школы, как верит этот молодой человек, сказавший, что верующим приготовлено небо, и как верит этот проповедник, я тоже верю. Но вот задайте им следующий вопрос. А что там, в этом городе, что там на небе, что там в раю? А на этот вопрос вам будет ответ довольно туманный. А вот почему, узнаете после песни.
В отчизне небесной Христом озарена, известен нам город святой. Светило его, как алмаз драгоценный, небесной горит красотой. Город, повторяют невольно уста, краше солнца твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город царя Христа. О, город великий, о, город священный, дай больше тебя полюбить. И в книге для жизни твоей драгоценной навеки записанным быть. Город, повторяют невольно уста. Город, краше солнца твоя красота. Царя Христа.
Итак, почему же о будущем, о том, что ждет нас там, христиане говорят так мало? Да просто потому, что мы знаем настолько мало по сравнению, что там есть, что приготовлено для любящих Господа, что боимся ошибиться и унизить то, что приготовил Бог. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, я читаю 12 стих, пишет: «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, то есть предположительно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю». Вот почему мы не можем о многом из книги Откровения говорить с уверенностью, а говорим предположительно. Но приходит время, когда Господь открывает все больше и больше тайны этой книги, и наступит время, когда мы все узнаем, потому что так говорит Библия. Нужно хорошо понимать, что книга Откровения написана не для рекламы, и если Христос или апостолы говорили о небе, о рае или о небесном городе Иерусалиме, то совершенно не для рекламы. Христос ничего не приукрашивает. Небо не нуждается в рекламе, потому что все земное будет слишком тусклым рядом с небесным. Наш язык не способен выразить той красоты и всего того описать, что ожидает верующих в Господа Иисуса Христа в том, что приготовил для них любящий Бог. Одно только мы должны знать, что ко всем толкованиям этой книги мы должны относиться с большой осторожностью, чтобы не быть увлеченными подобными толкованиями от лжетолкователей, о которых я говорил в начале радиопрограммы. Читая сегодня книгу Откровения, мы будем говорить только о том, что достоверно известно и подтверждается другими книгами из Святой Книги Библии.
В отчизне небесный Христом озаренный, известен мне город святой. Светило его, как алмаз драгоценный, небесный горит красотой. Город,
повторяют восторги уста. Город, краше солнца твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город царя Христа. 12 обратка, 12 жемчужин и золота улицы там. Там свет фонаря совершенно не нужен, и вовсе нет места ночам. Город, повторяют восторги уста. Город, краше солнца твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город царя Христа. О, город великий, о, город прекрасный, дай больше тебя полюбить, чтоб в книге для жизни безоблачной ясной навеки записаны быть. Город, повторяют восторги уста. Город, краше солнца твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город царя Христа.
Астрономия уже далеко шагнула в своих исследованиях близких и далеких звезд и галактик. Сотни профессионалов и миллионы любителей каждой ночью направляют в звездное небо свои разнообразные телескопы. Главный же телескоп планеты, орбитальный космический телескоп агентства НАСА «Хаббл», открывает для астрономов невиданные горизонты далекого космоса. Но с великими открытиями «Хаббл» преподносит и не менее величайшие загадки. Вот такое вступление прозвучало однажды в телевизионной программе «В центре событий» на российском телевидении, авторами которой были Светлана Андрощук и Галина Сотникова.
Космос подкидывает нам очередные головоломки. Сейчас ученые строят самый мощный в истории телескоп и надеются, что увидят в него разгадки сотен тайн. Например, вот этой. «Удивительный город, плывущий по просторам Вселенной». Компьютерные фантазии дизайнеров, ошибаетесь, это то, что увидели в телескоп американские астрономы. Самое невероятное открытие последних лет, так его окрестили астрофизики, обнаружил орбитальный космический телескоп НАСА «Хаббл». В 1995 году с его помощью были получены снимки, на которых ученые разглядели четкие очертания плывущего белого города.
Это, что называется, необъяснимо, но факт. Когда мы просматривали орбитальные снимки, то сразу обратили внимание на темное пятнышко на двух из них. Я вооружился мощной лупой и не поверил своим глазам. Пятнышком оказалась сияющая структура, напоминающая город. Разница лишь в том, что он плыл.
Участок неба, на котором обнаружили небесный Китежград, пересняли с максимальным для Хаббла разрешением. Плывущий город появился вновь. Компьютерный анализ фотоснимков показал, движение загадочного сооружения совпадает с перемещением окружающих галактик. Однако при трехмерном моделировании этой части Вселенной астрономы были потрясены еще больше. Оказывается, не город удаляется от нас, а мы от него. Изображение наглядно показало, галактики разбегаются именно от той точки, где расположен город. А значит, он и является центром Вселенной. Светлана Андрощук, Галина Сотникова в центре событий.
Наука и религия уже давно решили помириться и по мере возможностей и сил помогают друг другу раскрывать загадки и тайны окружающего нас мира. И если вдруг наука сталкивается с каким-то неразрешимым феноменом, религия практически всегда дает происходящему довольно реальное объяснение, постепенно берущееся на вооружение и научными кругами. В конкретном же случае произошло противоположное. Наука с помощью своих технических средств подтвердила или, по крайней мере, привела весьма весомое доказательство верности основ религии о существовании единого Творца, обитающего в сияющем городе где-то на небесах. Конец цитаты. Вот такая прозвучала информация, различные комментарии, в очередной раз доказавшие, для меня, по крайней мере, какой все-таки шаткий фундамент наука.
В годы моего детства нам, школьникам, твердили, космонавт Юрий Гагарин слетал в космос, и никакого Бога он там не видел. А значит, Бога нет. Вообще-то логично спросить, а что он вообще там видел? Ничего? Но если ничего не видел, то логично сделать вывод, если Гагарин ничего не видел, то, по всей видимости, он никуда не летал. А если что-то видел, то у того, что он видел, есть тот, кто создал то, что Гагарин видел. Но оставим этот спор философам, а мы все-таки посмотрим, то, что увидели ученые спустя полвека после полета Гагарина, полностью опровергает то, что он говорил или ему приписали. Так что же они увидели? Конструкция, раскинувшаяся в космосе на многие миллиарды километров, сияющая неземным светом. Плывущий город единогласно был признан обителью Творца, тем местом, где только и может находиться престол Господа. Дело в том, что размеры того города поистине поражают. Ни один из известных нам небесный объект не может соперничать с этим исполином. Наша планета в этом городе была бы просто-напросто песчинкой на пыльной дороге космического проспекта. Куда же движется? И движется ли он, в принципе, этот гигант? Компьютерный анализ снимков, полученных с телескопа Хаббла, показал, что движение супергорода в общем совпадает с движением окружающих его галактик. И при трехмерном моделировании этой удаленной части Вселенной, выяснился потрясающий факт. Это не часть Вселенной удалена от нас, а мы от нее. Объемное движущееся изображение достоверно демонстрирует, что галактики-то разбегаются, но именно от той точки, в которой располагается этот удивительный плывущий город. Иными словами, все галактики вышли когда-то именно из этой точки пространства, и именно вокруг этого города вращается Вселенная. Друзья, я не астроном, и даже не увлекаюсь этим. Я даже не могу вам сказать, правда ли это. То, что где-то в расстоянии миллионов световых лет от нас увидел Хаббл через свои линзы, да еще и вопрос, существует ли сегодня то, что он увидел? Ведь свет и изображение летело к нам миллионы лет через Вселенную, не так ли? На эти вопросы ученым предстоит еще много-много работать, искать ответы. А для нас, христиан, в вопросе будущего, что нас, верующих, ожидает там за порогом смерти, никак нельзя ошибиться.
Есть чудный город там, в отчизне света. Блистает он незримой красотой. То город для сынов его завета, построенный для них самим Творцом. Город неземной, Иерусалим есть чудный город неземной. Из драгоценных камней все ворота, из золота все улицы его, и лик блистает лучше солнца света, то дивный лик Спасителя моего. Земной Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим. есть чудный город неземной. А посреди сады древа жизни, везде цветы небесной красоты. И хоры серафима белоснежных, и неземные птицы там поют. Иерусалим есть чудный город неземной. Иерусалим есть чудный город неземной.
Друзья мои, несмотря на то, что в будущее мы можем смотреть как сквозь тусклое стекло, предположительно, все-таки Библия открывает нам некоторые картины будущего, и то, о чем мы будем читать, очень созвучно с тем, что увидели ученые в телескоп где-то в глубинах Вселенной. Но утверждать, что это именно тот город, нет достоверных фактов. Итак, давайте все-таки послушаем, что говорит Святая Библия о городе, которого художник и строитель сам Господь, и город этот Господь приготовил всем тем, кто возлюбил и ждет явления Его. Книга Откровения, 21 глава, со стиха 9 начнем читать.
«И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока 3 ворот, с севера 3 ворот, с юга 3 ворот, с запада 3 ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта и высота его равны. и стену его измерил во 144 локтя мерою человеческою, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — верил, девятое — топаз, десятое — хризопраз, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист, а 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
Беседуя с людьми, порой даже с теми, кто считает себя христианами, удивляешься той информации и представлению этих людей, какую эти люди имеют о жизни верующих, спасенных людей в небесном городе. Как часто я слышал такие, ну, назовем их агитационные проповеди о рае, о будущей жизни в небе, о городе, в котором улицы из чистого золота, и люди слушают это и мечтают, как они будут ходить по чистейшему, блестящему золотому тротуару. «Простите, — спрашиваю я их, — а откуда вы взяли, что там вместо асфальта золото на улицах под вашими ногами будет? Так в Библии написано, — отвечают. Написано-то написано, но вот как написано? Это нужно правильно понимать. Давайте вместе прочитаем этот текст. Книга Откровения, 21 глава, 21 стих. «Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло». Вы видели где-нибудь прозрачное золото? Я не видел. Я видел или золото, или прозрачное стекло. Знаете, о чем говорит здесь Писание? О величайшей небесной чистоте. Туда ничто нечистое и греховное никогда не войдет. Есть люди, которые вам о рае расскажут, что это место, где никто ничего не делает, там работать не надо, и что у тебя будет все, что бы ты ни пожелал иметь. Только подумай об этом, и все у тебя будет. Друзья мои, я сегодня говорю о понятии рая, которое существует у христиан или у тех, кто носит христианское имя. Я не беру сегодня другие религии. Там вообще в некоторых учениях вам скажут, что если ты мужчина, и ты попадешь в рай, и если ты был здесь на земле верным исполнителем веры, то там в раю тебя ждут прекрасные 7 девственниц, и они все для тебя. Говоря о рае, вам расскажут, какие там дороги и ворота, какие там прекрасные рыбки плавают в воде, и райские птицы поют, какой там чистый воздух и ароматные прекрасные цветы. Особенно в этом преуспевают писатели всевозможных книжек и рассказов для детей. Тем самым с детского возраста вкладывают в детский ум неправильную информацию о том, что ждет нас после смерти. Один человек однажды бросил такую реплику: «Меня? В рай? Смотреть, как там бабочки порхают, и вместе со всеми цветочки нюхать? Какая скукота! Вот в аду там будут президенты и цари, великие махинаторы, банкиры, композиторы, поэты, юмористы. Вот это веселая компания для меня!» Такое вот у человека представление о рае. Там все только теми занимаются, что цветочки нюхают и за бабочками наблюдают. Писатель Клайв Льюис приводит такой пример. Мальчику рассказывает о том, что когда он вырастет, он женится, у него будет семья, но мальчик много чего не знает о семейной жизни взрослого человека и спрашивает: «А там в машинке можно будет играть?» «Боюсь, что нет», — отвечает отец. «Ну, тогда я не хочу жениться». Очень и очень плохо, что люди, не зная, что там приготовил Господь для своих искупленных, начинают придумывать всякие небылицы о рае, тем самым сами заблуждаясь, вводя в заблуждение и других. Кто-то сказал: «Рай – это место, где нет понедельников, начальников и будильников». Правдива вообще-то информация о рае, но я думаю, нам всем понятно смысловое значение сказанного. Помните, какие вопросы волновали религиозных деятелей во время, когда Христос был на земле? Они пришли к Нему с вопросом и говорят: «Случилось, что женщина была женой семи мужей. В связи с тем, что все умирали, чья она будет в Царстве Небесном?» И Христос ответил: «Заблуждаетесь, не зная Писаний. В Царстве Небесном не женятся и замуж не выходят». Вы заметили, Христос сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писаний». Вот что нам нужно знать: Писание, Слово Божие, Библию, чтобы что-то говорить о том, что нас ждет там за порогом смерти. Христиане любят петь одну песню. Вот послушайте текст этой песни. «Из долинам сияет страна, в нее верою всякий войдет. Сам Спаситель ведет в небеса свой искупленный верный народ. Вскоре Он нас ведет в вожделенный тот край наш родной. Там во славе небес, далеко от забот и печалей земли, все поют, восхваляя Его с чувством радостной, чистой любви. Там бесчисленный сон тех святых, что от духа, объятый огнем, воспевают Христову любовь, преклонясь пред Его алтарем. Вот что такое рай, небо или город небесный. Во-первых, и во-вторых, и в-третьих, и в-десятых, преклоняться пред Христом, восхваляя Его любовь в общении со святыми, в общении с Господом, с Богом, с Творцом». Вот как об этом писали отцы веры христианской. Рай есть не столько место, сколько состояние души. Как ад является страданием, происходящим от невозможности любить и непричастности божественному свету, так и рай есть блаженство души, проистекающее от преизбытка любви и света, которым всецело и полностью приобщается тот, кто соединился со Христом. Этому не противоречит то, что рай описывается как место с различными обителями и чертогами. Все описание рая – лишь попытки выразить человеческим языком то, что невыразимо и превосходит ум. В Библии раем называется сад, где Бог поместил человека. Этим же словом в древнецерковной традиции называли будущее блаженство людей, искупленных и спасенных Христом. Оно также именуется Царством Небесным, жизнью будущего века, новым небом, небесным Иерусалимом. Это самое раннее в христианской литературе описание рая. И вот, читая описание рая, встречающееся в богословской литературе, необходимо иметь в виду, что во всех описаниях рая подчеркивается, что земные слова могут лишь в малой степени изобразить небесную красоту, так как она не сказана и превосходит человеческое постижение. Это очень похоже на того мальчишку из рассказа Клайва Льюиса. Бог является главным и единственным источником блаженства людей в Царстве Небесном. Бог для достойных бывает и местом, и жилищем, и одеждой, и пищей, и питьем, и светом, и богатством, и царством.
Вечный край таинственный, далекий. Сердце так волнуется порой. тоской объята, ждет переселенья своего. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем, а душа немой тоской объята.
Апостол Павел во втором послании к Коринфянам написал, я читаю 12 главу с 1 стиха, «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне тела ли, не знаю. Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Читая эти слова апостола Павла, я задумываюсь вот о чем. Несомненно, этим человеком, побывавшим в раю, был сам апостол Павел. Но почему в письмах и проповедях у него так мало написано об этом? Может быть, ответ на это Павел записал в 4 стихе, прочитанном нами. «Был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Читая эти слова, я задумываюсь над рассказами людей, что они видели и слышали, когда они были в аду или в раю. И я сравниваю их с апостолом Павлом. Нет, я не хочу сказать, что я им не верю, ведь у меня нет фактов доказать обратное. Более того, я уверен, что большинство людей, из переживших этот переход, что-то видели и слышали, но это еще не было ни настоящим адом, ни настоящим раем, а только увидели все это издалека или символически, как сквозь тусклое стекло. Сам апостол говорит: «Был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Другими словами, язык человеческий смолкает перед величием того, что было показано Павлу и что он там увидел и услышал. Вот поэтому вы, дорогие мои радиослушатели, и от меня не услышали сегодня, где находится рай, какой он, кто там и как живет. Об одном я только уверен и хочу предупредить вас. Если вы хотите попасть в рай по той лишь причине, что там так красиво, вы туда не попадете. Если вы хотите попасть в рай, потому что там заканчиваются все скорби и болезни, и смерти там больше не будет, смею вас заверить, вы туда не попадете. Если вы хотите попасть в рай, потому что не хотите попасть в ад, и это все, уверяю вас, вы в рай не попадете. Да, вы вправе задать вопрос: если это так, то кто же там будет? Заканчивая нашу радиопрограмму, я хочу спросить вас: хотели бы вы, чтобы ваши дети любили ваш дом, ваш сад, ваш огород, ваш порядок в доме и приезжали к вам даже тогда, когда они станут взрослыми и у них будут свои дети, но при этом совершенно равнодушно относились к вам? Скажите, будет ли вам приятно, когда ваш сын или дочь скажет вам: «Знаешь, папа, знаешь, мама, меня сюда к вам тянет вот эта природа вокруг вашего дома, вот эти горы, сады, речка», и при этом ничего вам не скажут, что вы дороги им, что они скучают без вас, что они вас любят, помнят, дорожат вами? Знаете, что такое рай? Это вечное общение с Богом, с Творцом, который создал меня, который создал тебя, который любит тебя и меня и спас меня и тебя от ада. Рай – это общение с великим Богом, и это общение выше и дороже, чем общение с любым президентом и царем. Общение с моим Господом лучше и дороже для меня, чем общение со всеми банкирами вместе взятыми. И я выбираю рай, потому что там мой Бог, мой Отец. А этот выбор нужно сделать здесь, на земле. Хочешь ли ты быть с Богом? Быть с Богом. Знаешь ли ты, что это значит? Если ты не хочешь сегодня побыть с Богом в молитве, наедине, наивно думать, что у тебя есть желание быть с Богом всю вечность. Быстрее всего у тебя страх перед адом или просто желание, как всегда, быть там, где лучше, а не желание быть с Богом. О, если бы ты узнал, кто же Бог, ты бы всегда стремился быть с Ним. Теперь ты понимаешь, почему в Библии так мало говорится о рае, о том прекрасном, что приготовлено для детей Божьих. Бог не занимается рекламой, Бог никого не завлекает, никого не заманивает небесной красотой или величием города или рая. Бог предлагает общение с собою, и это общение Бог предлагает сегодня тебе, дорогой мой радиослушатель. Первая заповедь, которую вечный Бог дал людям, звучит так: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Это слова Иисуса Христа. Замечайте, первая заповедь: не спасай душу свою от ада или возлюби рай или небо, а возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. В этом твое спасение и твой свободный вход в те обители, которое твой Бог приготовил для тебя.
Выбор по собственной должен ты воле, выбрать дорогу в ад или в рай, горькую или счастливую долю, выбор предложен, а ты выбирай.
благословение или проклятие Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты, обязательно, Господи, я выбираю тебя.
Ну вот и все, друзья, на сегодня. Я желаю сделать вам правильный выбор. А наша радиопрограмма закончилась. Мы встретимся с вами на следующей неделе, в этот же день и в этот же час на этой же волне. Если вас заинтересовали наши радиопрограммы, вы можете найти их полный архив в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Вы можете также звонить нам в Америке по телефону 949-464-78-26. И на этом я, Игорь Пустынович, прощаюсь с вами. Желаю вам Божьих благословений. До встречи.
Благословение или проклятие Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты, обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты, обязательно, Господи, я выбираю тебя. Чему сердце поклонится, главное выбери, не прогадай. И не спеши, за тобою не гонятся, выбери правильно и навсегда. Благословение или проклятие Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты, обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты, обязательно, Господи, я выбираю тебя. Все выбирают, но только по-разному. Кто-то к спасению делает шаг, кто-то торопится в грязь непролазную. Что же твоя хочет выбрать душа? Благословение или проклятие Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты, обязательно, Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты, обязательно, Господи, я выбираю тебя.